Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами в эфире Марина Белиловская, Лукошко возможностей. И сегодня моя гостья, нежно мною любимая, очаровательная Варя Сазонова, Москва. И назову очень коротко титул, который мы сейчас будем расшифровывать. Варя – это менеджер состояний. Помимо того, что она трансформационный тренер, режиссер театра, и сейчас мы обо всем об этом поговорим, менеджер состояний, вот такая вот фея с такой улыбкой, может очень многое в этом мире. Она может давать опору. Вот как сегодня обо всем этом мы будем говорить. Варя, я тебя приветствую.
Да, приветствую взаимно, горячо, моя любимая Марина. Я очень рада здесь быть, и мне очень интересно, да, расшифровать, побеседовать. Есть у меня такая миссия — укусить этой философии, которая в свое время для меня стала спасительной, как можно больше людей вокруг себя. Вот. Так что очень я рада такому разговору.
И мы сегодня пойдем в потоке, потому что немножко расскажу вам нашу с Варей тайну. Если вам, дорогие слушатели, будет интересно, мы бы хотели сделать, ну, с какой-то периодичностью, может быть, месячной периодичностью пока серию каких-то полезных для вас практик или разговоров, которые вам помогут лучше понимать свои состояния и что с чем связано. В один эфир это не уложить, поэтому сегодня мы... У нас сегодня будет встреча, знакомство и какие-то основные, может быть, взгляды на то, что делает Варя, а там оттуда уже пойдем куда-то. Поэтому расскажи, пожалуйста, про свой путь, вот каким образом ты пришла вот к тому, что ты делаешь сейчас во всем вот этом объеме.
Да, это очень личный путь. Начался он с того, что я мыслила себя исключительно творческим человеком. Я училась на балетмейстера-постановщика, на хореографа, да, это то, что касается режиссуры танца, и стремилась очень на сцену, да. И так вышло, что в конце четвертого курса, или даже в начале пятого, в общем, мы репетировали преддипломную работу, и мне оставалось, собственно, ее отрепетировать и сдать. Вышло так, что случайно меня уронил партнер на репетиции поддержки. Это такая очень травматичная была ситуация, которая принесла мне компрессионный перелом спины, копчика какой-то, я уже не помню, какое там количество грыж. В общем, ну, сколько лет это назад, это уже было, сейчас мне 37, это было в 22. Ну, в общем, это было прям давно. И это был такой шок, который пригласил меня начать разбираться с тем, как обстоят дела и что делать в каких-то обстоятельствах, когда настолько непредсказуемо меняется жизнь. Да? То есть это как бы внутри был какой-то вектор очень понятный, очень ясный. И прям в долю секунды это поменялось. И я вот оттуда помню такими сейчас уже вспышками, да, то есть был период, когда я просто пыталась выяснить, ну, как бы, каковы мои шансы быстро встать и вернуться в профессию. И очень много я получала комментариев, что с такими лицами, вы знаете, ой, ну, это спорно, это совсем, там, кто-то говорил, что совсем невозможно и так далее. И я впервые столкнулась с выбором таким очень непростым для меня. Я, когда спрашивала себя внутрь, что я хочу, я знала точно совершенно, что я хочу восстановиться, что я хочу опять свободно двигаться, опять ходить. И при этом я сталкивалась с авторитетом внешнего мнения насчет того, что это либо очень затруднительно, либо практически невозможно, либо невозможно в той степени, в которой я хочу. И тогда первый раз в жизни я решила поизучать, а что может человек сам для себя сделать. Да? Понятное дело, что я пересмотрела кучу мотивационных фильмов, среди которых был прекрасный, кстати, обучающий подобным вещам фильм, который называется «Мирный воин». Он меня впечатлил просто до глубины души. И рассудив, что терять мне нечего, ну, то есть как бы не получится еще больше, чем не получается, уже вряд ли что-то может, впереди у меня вся жизнь, я попробую, я дам себе на это сколько-то времени, по-моему, я взяла тогда год для того, чтобы не отчаиваться. И я начала изучать абсолютно все, что мне попадалось под руку в плане целительских практик. Начала я с восточной медицины. И после полугода подводных вытяжений, бесконечных снимков, какого-то ЛФК, очень умных рассуждений, я за месяц получила первые результаты. За месяц я получила первые результаты. У меня ушли хронические боли, которые мешали мне спать, которые мешали мне передвигаться. Я вдруг обнаружила, что я с каким-то другим градусом, значит, могу совершать шаги. Я ходила, но были даже мнения на предмет того, что как бы это может прекратиться, и вообще там пора уже каким-то, я не знаю, инвалидные коляски выбирать. Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать. Это был, наверное, самый важный шаг, который до сих пор я помню, вот это вот впечатление. Я открываю утром глаза, и у меня не болит. И первые минуты две я просто не могу понять, что не так. Что-то непривычное, я не могу понять, что не так. И потом аж до испуга такого внутреннего, типа, у меня же нет, ну, нету привычной боли, я ее не чувствую. То есть вот этот вот момент, когда я в шоке искала, что неужели она рассосалась, и с тех пор началось уже, ну, как бы гораздо более интенсивное мое восстановление. Я потратила действительно год на то, чтобы вернуться в танцевальный зал. Это интересный момент, поскольку перетрубации были со спиной, у меня поменялась ось. Да, для танцора важно, как он держит ось, на какой оси он стоит. И когда я возвращалась в зал, меня ждала еще следующая история про то, что, ну, как бы, становясь на ось, как мое тело ее помнит там с полуторагодовалой давности, все оказалось вообще не так. То есть я больше не могу вращаться, ориентируясь на предыдущие свои впечатления. И это тоже пришлось осваивать заново. И пришлось осваивать совсем по-другому, очень внимательно по отношению к своему телу. Я это сделала. И получила свой результат, я вернулась к танцам, то есть в совокупности через 1.5-2 года я снова вышла на танцевальную площадку на сцене. Это был спектакль, который назывался «Инбезьян». Вы знаете, как во многих танцевальных трупах очень много девочек и мало мальчиков, поэтому такие темы тогда были для спектаклей. И очень на меня колоссальное влияние оказал именно этот путь полуторагодовалый. Я задала себе вопрос, что именно так сильно повлияло, потому что я на тот момент начала встречаться с людьми, которые тоже получают травмы, которые получают какие-то комментарии по поводу того, что это фатальное событие. И я начала видеть, во-первых, то, как человек делает этот внутренний выбор собственный. И я начала сперва просто беседами помогать поверить тем, кто находится на этом пути, в том, что это вообще возможно. И тогда же я пошла на первое свое обучение по телесно-ориентированной терапии, и с тех пор, в общем-то, до сегодняшнего дня, ну, я все время нахожусь в каком-то процессе и еще чему-то научиться, и еще какой-то метод посмотреть, и еще во что-то погрузиться, потому что, ну, бесконечная история, очень интересная, да. И тут, наверное, уместно поговорить о том, что же на самом деле я делала. Да, то есть я что-то смогла сделать, что я делала. И я именно этот же вопрос себе задала на исходе этого пути, когда я поняла, что все закончилось хорошо. Что было решающим? Решающим были несколько моментов. Да, это работа со своим вниманием. Да, то есть реальный инструмент нашего изменения – это наше внимание. То, на что направлено внимание, может измениться и будет меняться в зависимости от того, как именно мы направляем туда внимание. Да. И второй момент – это обратить внимание на текущее состояние. Вот это прям решающий, определяющий фактор, да, из которого я вывела свою персональную формулу. Я чуть позже о ней тоже расскажу. Я занималась внутренней работой больше, чем внешней. Да, то есть работа по представлению о себе, о возможностях своего тела, о том, что происходит, ну, фактически для моей психики, когда я нахожусь в диалоге с тем, что я воспринимаю, будь то боль, будь то внешнее мнение или какой-то событийный ряд, то, через какую призму я на это буду смотреть, приведет меня к абсолютно разным итогам. И это было колоссальное открытие, которое, я думаю, что оно вообще в целом мою жизнь все определило. Да? Потому что, ну, я обнаружила, что мое окружение в основном имеет привычку рассуждать из негативных состояний. Да? И вот эта вот история про синтаксис состояний, про то, как они переплетаются между собой, про менеджмент состояний, она уже много лет, ну, получается, что около 20 лет лежит в основании каждого моего дня. Каждого моего дня, невзирая на то, что может происходить вовне. Да? Единожды получив такой мощный опыт, что от этого может зависеть такая мощная история, как буду я ходить, буду ли я танцевать, смогу ли я прикоснуться к той профессии, которая меня больше всего интересует, что это зависит от микровыборов, которые я делаю каждый день. Вот, наверное, это меня как потрясло до глубины души, так я и пытаюсь это транслировать дальше наружу через все, что я делаю. Да? И по большому счету в театре я занимаюсь примерно тем же. Вот.
Так что, ты знаешь, что здесь хочется, Варечка, можно перебью, пока я эту мысль не упустила, вот слушая тебя и находясь на определенном витке своего собственного развития в этом плане. И вот люди, когда услышат, мое бы, наверное, первое ощущение было, конечно, мы это знаем. Проходит виток какого-то снова ощущения. Где-то я уже слышала про здесь и сейчас, про внимание, про то, чтобы спрашивать, как ты себя сейчас чувствуешь. Но это же такие мелочи. Знаю. Проходит следующий виток. Так вот оно что! Понимаешь, мне просто очень хочется, вот у тебя произошла такая мощный скачок из-за вот этого вот события. Но хочется всегда сказать, дорогие люди, ведь можно без таких событий каким-то образом уделить вот это внимание сразу. Ну, послушайте, вот ведь она суть. Прислушайтесь, дорогие.
Что-нибудь сломается. Это вот сейчас, когда я лекции читаю, когда мы со студентами об этом говорим, да. Мой путь таков, это, наверное, впечатлительная история не с той точки зрения, что только в таком случае это работает, а что даже при таких серьезных историях это работает. И если мы говорим о чем-то другом, вот о чем здесь очень уместно поговорить. Когда я живу свою жизнь изо дня в день, и я думаю, ну, как бы сойдет, ну, норм. Ну, еще, как говорят, там, с пивком потянет, да? А если вспомнить себя маленьким или себя юным, ну, кто из нас в детстве не мечтал хотя бы космонавтом стать или, там, я не знаю, великим артистом или еще что-то такое, да? И тогда масштаб этой будущей жизни и в том числе ее течение каждый день нам представлялся каким-то иным, он представлялся каким-то волшебным. И до какого-то момента это было доступно. Да? И я встречаю огромное количество взрослых людей, которые говорят, да это уже не серьезно. Почему? Почему, дорогие мои? Серьезным может стать абсолютно все, что мы захотим таким сделать. Ценным может быть абсолютно все, к чему мы захотим так отнестись. И если есть какие-то стремления, желания, мечты, которые, может быть, даже кажутся слишком большими, все большое складывается из микроскопического. Да? Почему я так часто говорю слово повседневность? Большая, счастливая жизнь складывается из годов, которые сложены из месяцев, которые сложены из недель. Недели сложены из каждого дня. И каждый этот день мы просыпаемся, с чего-то начинаем. Да? И именно от качества нашей повседневности будет в итоге зависеть вся вот эта вот гигантская, огромная жизнь, которую мы проживем. И если мы сосредоточимся на качестве каждого дня, у меня прям есть для этого формула, да, и формула у меня, она выведена была в процент. Я когда заметила в своем окружении, что народ сидит в унынии, а у меня тогда вспышка, вот у меня что-то получилось, я, ой, меня это вдохновило, и потом раз, опять, там какие-то начались привычные разговоры, меня вот это все уводило обратно в такое унылое состояние. И я задалась вопросом, какой процент дня я провожу в таких состояниях, а какой процент дня у меня есть доступ к чему-то, что для меня желанно, продуктивно, что мне вообще приятно испытывать. На тот момент у меня неутешительные были результаты исследования, да, я поняла, что процентов 15-20 уделено тому, что хорошо, и все остальное время по вниманию привычке, которая не образовалась в тот момент, когда я сломала спину, скорее наоборот. Из-за такой привычки, может быть, я ее и сломала, может быть, я была бы чуть внимательнее к себе и там не зашла бы на эту поддержку фатальную, с которой я упала. Я думаю, так, подождите минуточку, надо поменять это процентное соотношение. И здесь такая метафора, она до сих пор для меня уместна. Вот у нас есть стакан, который может быть по капле наполнен И вот когда он будет наполнен до конца, какая-нибудь одна маленькая капля сделает так, что это перельется через край. Да? То есть если мы по капельке наполняем, то одна единственная итоговая капля перельет всю жидкость наружу. И вот точно так же, когда я перешагнула за 51% каждого дня в те состояния, которые меня саму поддерживают, это могут быть разные состояния, да, я ни в коем случае не говорю о том, что это все время должен быть дикий восторг или безудержная радость. Это какие-то состояния, которые для меня сейчас конструктивны. Ровно в этот момент просто математически ваша жизнь начинает идти в гору. И это суперважный фокус внимания. Какой процент своего дня, обычного, простого дня, я провожу в условно там, негативных для себя состояниях, да, не знаю, в раздражении, в суетливых мыслях, там, в, ну, вообще вот, направляя свое внимание туда, где у меня тратится энергия, ну, не на то, что наполняет мне ресурс, да, а какой процент посвящен этому. Вот, этот, вот, вот эта формула уже очень много лет сильно меня поддерживает. То есть если что-то стабильно идет не туда, куда нужно, я задаю себе тот же самый вопрос до сих пор. И тогда задачка становится проще. Тогда как бы весь вопрос, который я должен себе задать, что именно конкретно я могу сделать, как я могу себя поддержать, чтобы этих состояний и событий стало больше. И вот здесь мне еще очень важно вот что отметить. Когда я работаю со взрослыми людьми, большинство из них уверены, что состояния создаются внешними событиями. Ну вот есть внешняя, так называемая, объективная реальность, в ней что-то происходит, и она мне диктует мои состояния. Вот как только мы приобретаем такую взрослость, чтобы взять на себя обратную ответственность, да, что я создаю состояние, и они влияют на мой персональный событийный ряд, и это возможно в любой ситуации. Да, то есть, вот без шуток скажу, да, то есть за моей спиной уже очень много пройденных кризисов, в том числе мировых, и в том числе тот, который мы все сейчас с вами проходим. Но как это работает? Позвольте, я вам прям покажу. Марин, можно мы с тобой разыграем вот эту же историю? Да? То есть, исходя из состояния, я буду принимать определенные решения. Да? Исходя из состояния, я определенным образом буду транслировать себя наружу, тем самым создавая предпосылки к определенной коммуникации, которая либо поведет меня в одну сторону, либо поведет в другую. И я сейчас вам, ну, я поскольку театральный человек, я быстро умею впрыгивать в состояние, да, и практикую уже это очень много лет. Я возьму два полярных состояния. Одно будет примерно вот такое, да, то есть мы его даже не будем называть. Попрошу просто, Марин, как тебе хочется реагировать, когда я тебе транслирую такое состояние, я, в общем, говорю все равно то же самое. Вот, вот что происходит в этот момент с тобой? Какой есть отклик у тебя? Что ты замечаешь внутри?
У меня прыгает сердечко, я улыбаюсь, подпрыгиваю, и мне хочется бежать, танцевать и прямо бежать туда, где сидишь ты, чтобы тебя обнять. И прямо у меня в душе весна, и я полна энергии, и просто у меня все откликается, улыбка расплывается. И...
То есть вот, вот как-то я что-то такое транслирую, я еще ничего осмысленного не сказала. Но если сюда я начну приносить смысл, я начну говорить: Марин, а давай будем вместе собираться, и сейчас специально говорю таким, чтобы было не конкретно, и делать что-то. Мы будем делать что-то классное. Вот такую я сейчас создала событийность. Я вам показала, как транслировать состояние. И я возьму полярное какое-нибудь, да, другое. Ну, я возьму те, с которыми я с людьми часто работаю, в индивидуальной работе очень часто я вижу... Я сейчас буду говорить примерно тот же текст. Марин, привет. Скажи мне, что сейчас у тебя с состоянием там отвлекается внутри? Я просто продолжаю. Вот у меня есть такое состояние, из него говорю тот же текст.
Да что-то не особо, все нормально.
Нормально.
Что говорить-то, да? Что нормально?
Нормально. Да. Надо собраться, что-то сделать.
Ну, давай попозже чуть-чуть. Сейчас какое-то время не то.
Вот, время не то, да? Класс. Спасибо, Марина, именно за этот комментарий. Я сейчас выйду из этого состояния. Да?
Я тоже.
Выходи, я буду заражать тебя обратно каким-то другим. Интересно, Марин, что твое внимание находит аргументы тоже во внешней событийности. Время не то. Хотя, как мы вот прямо на записи это будет хорошо видно. текст один и тот же, максимально не имеющий ничего конкретного, да? И я просто хотела проиллюстрировать, как состояние быстро начинает эту событийность внешнюю создавать, да? И управляла этим я. Я управляла этим через то, с каким состоянием внутри себя я контактирую. И теперь, если представить себе, что это не 2 минуты, а это сутки, а неделя, а месяц, то получается очень интересная картина. Да? И точно так же, ну, я вам сейчас показала, как это в коммуникации работает, а есть же еще такой момент, когда я сам сижу, для себя принимаю какие-то решения. Да? И если я привожу себя в какое-то конструктивное состояние и думаю, как бы, вот стоит ли мне там, на свою цель посмотреть как на реальную, или я сижу и думаю, стоит ли мне на свою цель посмотреть как на реальную. Наверное, из того, что я сейчас показываю, быстро переключаюсь, очевидно, что я сама про себя и про свои действия буду принимать разные решения. Да? То есть то, как мы общаемся с другими людьми, то, как мы фокусируемся на том, что мы хотим сделать, изменить или достичь для себя, на самом деле опирается на палитру наших состояний, с которыми мы контактируем. И в любую единицу времени, даже когда человек спит, какое-то текущее состояние у него есть. И, наверное, дорожка к очень глобальным изменениям начинается с того, чтобы научиться это замечать. Это первое, чему я учила свое внимание. Да? А в каком состоянии я сейчас? Вообще заметить. Потому что очень часто я вижу, что народ встает и бежит куда-то на автомате, как раз не уделив внимания одному из самых важных вопросов. Я сегодня как? Я вообще сегодня как себя чувствую? Надо ли мне для этого что-то сделать? Да? Надо ли мне добавить к этому что-то, что принесет мне поддержку, что даст мне энергию, что даст мне ресурс? Или я уже проснулся с тем, что у меня все в порядке? Да? Я сегодня не выхожу из дома, пока у меня внимание этот мониторинг не сделает. Да? Это стало частью моих обязательных утренних ритуалов. Да? Из которых очень простой инструмент. Как я сейчас? Могу ли я это назвать каким-то словом? И второй вопрос, это меня сейчас поддерживает или нет? Вот если просто такую простую историю внедрить себе, не знаю, на будильничек ее поставить, у меня было так, что я просыпалась, у меня на шкафу висел этот вопрос, чтобы просто я привыкла к этому, да? Но в течение месяца можно к этому привыкнуть.
И давай, может быть, сразу же вот такие мелкие какие-то моменты, ну, чтобы слушателям было более понятно. Вот, допустим, да, я себя проверила. Мы же, ну, во-первых, мы не умеем зачастую себя спрашивать, как я себя чувствую. Да, нормально. Потому что мы игнорируем это, но это другой вопрос. Какие моменты мелкие, например, вот прямо уже лежа в кровати или, допустим, не выходя из спальни, уже можно сделать, если мой ответ, что я сегодня не очень окей, что я не очень в ресурсе, у меня стучит сердце, у меня что-то болит, я не хочу идти в этот день. Вот что прямо здесь и сейчас можно сделать?
Такие моменты, ну, первое, что нужно сделать, это договориться с собой, что сейчас сколько-то времени, ну, я, допустим, для этого будильники раньше ставлю, потому что сейчас мне понятно, что именно это самая главная часть, от которой будет зависеть все остальное. Но хотя бы 5 минут я уделю себе и только себе, да. Я использую, поскольку я, среди прочего, телесно-ориентированный терапевт на сегодняшний день, я использую простые телесные практики, да. Самое элементарное, которое может быть сделано прямо в постели, давайте я их несколько прям дам сразу, да, это растирка, да, когда я теплыми ладошками, я по коже растираю себя с фокусом внимания, это прям важно, вы можете сделать это сейчас вместе со мной на записи, да, то есть если мои ладошки теплые, да, подождите. Минуточку. Для того, чтобы нам получить от этого эффект, нам как раз сейчас надо задать себе тогда вопрос, а в каком текущем состоянии я нахожусь? Иначе внимание не найдет изменения. Вот это вот очень, да, я в конце практики еще раз подумала. Вот прямо сейчас какое-то состояние есть. Если его можно назвать словом, это прекрасно. Но хотя бы просто отметить. Ну вот оно какое-то такое. Да? И второй момент, это какой у меня уровень энергии. Допустим, по шкале от 1 до 10, где 10 это очень много энергии, 0 это вообще нет энергии. Ну где-то вот там, у меня сейчас 7-8, например. Да? Марина, у тебя как?
Да, пожалуй, на семерочке.
Да. И вот мы делаем простейшую историю. Мы растираем ладошки, чтобы они стали теплые. И дальше я растираю свою кожу, начиная с лица, прям нахожу прикосновением щеки, и мой фокус внимания в том, чтобы это прикосновение было приятно для кожи. Да. И вот сейчас те, кто смотрит нас в записи, Марин, ты прям продолжай делать, да, растирай лоб, растирай макушку. А я обращаю ваше внимание на то, что у нас с Мариной совершенно разная интенсивность движений. И это важно, потому что фокус внимания на том, а как я могу сделать своей коже приятно. Да? Растираем затылок. Угу. Вот какой мне нужен нажим, какая мне нужна интенсивность прямо сейчас, чтобы просто моей коже стало приятно. Можно растереть ушки. Да, если мы в наушниках, то очень осторожно это делаем. Да, окей. Да, можно растереть поверхность шеи, найти тоже. Прям вот задача такого маленького кайфа. Да, 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 да. Отлично. Хорошо. Угу. Итак, вот мы растираем плечи с руками. Угу. Одно, второе. Угу. Хорошо, да. Вот, ну, для того, чтобы у нас была демо-версия, давайте еще раз вернемся к голове и еще раз спросим, а что надо доделать для головы? Может быть, где-то увеличить интенсивность нажима, да? Может быть, где-то задержаться хозяйским вниманием поподробнее. Вот какая сейчас часть только головы просит более подробного внимания?
Антенна. Антенна со Вселенной. Сейчас мы ее тут
активируем. Да. Место присоединения головы ко всему остальному телу.
Да, здесь тоже хорошо.
Вот. Если вы делаете вместе с нами, найдите, пожалуйста, какая часть тела сейчас прям притягивает внимание и говорит, ой, а меня можно растереть и вот как-нибудь на меня понажимать, чтобы было приятно. Да, и прям сделайте это. Вот есть еще такой секрет во всех историях, их надо делать, чтобы они работали. Их надо
делать. Мы часто слушаем, понятно. Просто.
Да, да. Если вы нас смотрите, да, то ну прям не поленитесь, сделайте. Да? Если вы почувствовали в руках усталость, то можно их встряхнуть. И еще очень полезно бывает, когда эта практика делается, иногда телу хочется прям вот
потянуться. Да.
Это прям надо сделать. Прям разрешите ему. Вот. Вот у меня, например, эффект от этой практики, смотрите, солнце вышло, отобразилось на моем лице. Хорошо. А мы с вами, мы сделали часть, я сейчас прокомментирую, как можно сделать больше, но теперь по итогу, заметьте, а поменялось ли мое состояние? Могу ли я найти хотя бы микроизменения?
Угу. Марина, однозначно, есть? Однозначно. Однозначно.
Вот. И когда вы его находите, дальше очень важная история, прям подними сейчас руку или две руки наверх, и так мы для внимания фиксируем, у меня получилось. Я использую вот этот жест, я его дарю своим студентам, своим клиентам, у меня получилось. Отлично. А как уровень энергии?
У меня сейчас девяточка хорошая.
Девяточка. И угу. Снова, у меня получилось.
У меня получилось.
Да, отлично. Если вдруг вы нас смотрите, и вам сейчас хочется растереть все оставшееся тело, поставьте на паузу и сделайте это. И еще раз заметьте, как поменяется ваше состояние. Вот элементарная история, одна из, которая есть. Если мы делаем это в постели, ну, есть вариативность. Можно растирать абсолютно все тело, куда дотянемся. Да? Можно прислушиваться к телу, иногда актуально там только голову промять. Но что нам здесь колоссально важно для того, чтобы это превратилось из обычной зарядки в практику, которая ведет к изменениям? Нам важен вот этот замер. Так мы тренируем свое внимание замечать собственные изменения. Да? У меня было какое-то состояние до, я сделала что-то очень маленькое, я сделала микрошажочек, и у меня получилось. И в этот момент очень важно интересно зафиксировать это для внимания. У меня получилось. Да? Ну, к сегодняшнему дню я, например, я могу по очень людной улице идти, если я заметила такое внутреннее изменение, сделать вот так и пойти дальше. И мне это совершенно не мешает жить, никто не крутит пальцем у виска. Когда я начинала, я это делала вот так, чтобы не очень это было видно. Вы можете выбрать для себя какой-то градус, который актуален вам. Но я думаю, что с того момента, как вы заметите, что это действительно работает, что это действительно поддерживает, вам станет так же свободно, как и мне сейчас в людном месте, все равно для себя подтвердить, да, ставив приоритет, то, что для меня сейчас какая-то значимая история произошла.
Вот и это... вообще этот жест очень мощный, да, мы как будто бы больше пространства занимаем. Я победитель.
Может быть, но я вам могу сказать, что даже микрожест, вот такой вот, да, там, мизинчик поднять, он все равно будет работать, потому что это и есть тренировка нашего внимания. Что мы тут тренируем? Не только способность замечать состояние, мы научаемся замечать свой результат, потому что я очень у многих людей вижу, ну, как бы исторически сложившееся обесценивание, да, как будто бы всегда так и было, да, нормально, да, случайно получилось, да, ну, само собой разумеется. Нет, нет, это результат того, что сделали вы. Он вот такой. Но еще раз, по аналогии с тем, что дорога в 1000 миль начинается с одного шага, да, и как бы именно маленькими шагами мы это идем. По куче есть пословицы из серии там «копейка рубль бережет» и так далее, да. Вот когда мы учимся эти микроизменения замечать, мы учимся себе присваивать этот результат. И тогда и как бы успех, который рано или поздно нас ждет на подобном пути, а еще раз, это математическая история, то есть как только за 51% мы перевалили, тут нету шансов. Ну, как бы хороших состояний больше, они диктуют нам более точные, более верные решения, они помогают нам быть в контакте с собой, как и умение замечать каждое свое состояние, они выстраивают определенным образом нашу коммуникацию. Они начинают обращать наше внимание на наше окружение. Если оно не поддерживающее, мы начинаем искать поддерживающее. Да? Ну, то есть невозможно не начать жить лучше, если такие
маленькие... Согласна, согласна. Классно, классно. Вот так вот просто и...
Да, я, кстати, я вообще... Одна из тех вещей, за которые меня много лет благодарят те, кто со мной работает в самых разных там, профессиях, это за то, что я простым языком люблю объяснять сложные истории. То есть если мы там про любовь, про счастье, про такие глобальные категории, самореализацию, вот в какую-нибудь дикую философию уедем, это станет страшно, неподъемно, непонятно и так далее. А когда мы говорим про элементарные истории и просто про то, чтобы их замечать, и говорим о том, что через эту элементарщину как раз выстраивается очень большое, красивое и сложное, становится понятно, как туда прийти. Становится понятно, каким образом это будет доступно мне, конкретному мне. Да? Поэтому я очень большой любитель каких-то простых вещей, которые, будучи накопленными, дадут количественно-качественный переход. Да? Количество маленьких практик дает очень высокое качество большой жизни. Через счастливую повседневность. То есть истинная цель – это счастливая повседневность. Ну вот подумайте, вам же всю жизнь жить каждый день. Ну вот каждый день надо будет просыпаться. Ну вот реальная цель мне видится в том, чтобы создать себе счастливую повседневность. И уже когда у меня есть доступ к этой счастливой повседневности, вот тут у меня и способность мечтать восстанавливается. И какая-то возможность верить в то, что так подождите, если этими маленькими шагами вот этот путь прошел, то значит и вот тот большой, наверное, тоже. В общем-то, такими же маленькими шагами. Вот такая история, такая философия.
Но за этими маленькими шагами, дорогая Варя, лежит огромный опыт. И мне кажется, что сейчас самое время перечислить все-таки твои регалии, и, может быть, взглянуть на театральную историю.
Да, театральная как история тебе? Очень классная. Вообще, регалии перечислить, что у меня из регалий. Ну, традиционные шапки, которые на какие-то тренинги идут, выглядят через запятую, как трансформационный тренер, мастер и тренер НЛП, телесно-ориентированный терапевт, театральный режиссер, хореограф. Кажется, я ничего не забыла. Могу путать, но тем не менее. Я когда думала, как бы, что же это за идентичность, которая соединит это все, я вот помимо менеджера состояний, да, и человека, который учит синтаксис состояния для себя выстраивать, я поняла, что я креатор судеб. Прям вот, вот это тот масштаб, который действительно соответствует тому, что может случиться на этом пути, той глубине, которая там находится. И театр здесь при чем? Очень сильно причем. Создавая вот эти свои системы, я их создавала тоже из сценического опыта. Восстановившись после травмы, я вернулась на сцену не только в качестве исполнителя, я начала свой путь как постановщик. Я собрала небольшую труппу, она называлась «Кроме слов». Мы выпустили несколько спектаклей и ездили в том числе на европейские фестивали. У нас есть награды с фестиваля «Фриндж», еще с каких-то. То есть мы сделали несколько очень хороших работ. Но речь сейчас не об этом, а о том, что я наблюдала, пока мы их делаем. Я понимала, я не брала литературные сюжеты, я придумывала их сама. Меня всю жизнь больше увлекали реальные истории, которые были пережиты мной или кем-то еще, с той точки зрения, чтобы осмыслить их сценически. И до сих пор мой творческий путь больше вот в эту сторону лежит. Я вдруг начала видеть очень четко, что когда мы несколько месяцев работаем над каким-то сюжетом, он дублируется полностью, повторяется у людей в их повседневной реальной жизни. Вот в биографии у людей происходит, то есть вот настолько картинно все то же самое, что мы делаем в зале, что меня это очень сильно заинтересовало. В какой-то момент меня это радовало, в какой-то момент меня это беспокоило. Я нашла в этом очень важный по сей день такой тезис для себя, что у творца, который создает нечто, есть очень большая ответственность за финал. То есть через какие бы перипетии ты не протаскивал персонажей, которые действуют на сцене, очень важно, к какому финалу они придут. Потому что фактически уже позже, обучившись терапевтическим способом и методом работы, очень понятно, что именно от финала будет зависеть то, что интегрирует психика артиста и психика зрителя в тот момент, когда и те, и другие выйдут из зала. Но, наверное, психика артиста в большей степени, потому что много времени в зале, неделю за неделей, месяц за месяцем, в процессе репетиции мы тренируем определенный как раз синтаксис состояния. Мало того, прописывая его в определенную последовательность. Да? А артист с эмоциями взаимодействует на более высоком градусе, чем большинство людей в повседневности. Да? То есть это можно себе представить, как вот если памятник сделать реального человеческого размера и поставить его на пьедестал, он будет казаться маленьким. Также и артист на сцене. То есть ему для того, чтобы донести какую-то эмоцию, ему надо ее прямо масштабировать. Ему надо выйти совершенно в другой масштаб. И, может быть, вы по мне сейчас видите, что это совсем не повседневный разговор. Да? Я примерно тоже свое сейчас такое мощное, вдохновенное состояние просто увеличила. И будучи в зале, будучи на сцене, люди постоянно настолько сильно масштабируют свои переживания. И понятное дело, что когда мы день за днем повторяем одинаковую дорожку этих переживаний, наше внимание, наша психика интегрирует ее как, ну, такой танец души получается. Вот как тело может выучить танцевальную комбинацию, запомнить там 1, 2, 3, 4, да, и начать это повторять. И в какой-то момент уже ночью разбуди, и тело станцует все равно то же самое. То же самое происходит с, как бы, с эмоциональными мышцами, если хотите. Да? Возникает некий психический такой танец, психический не от слова психа, я имею в виду, что это происходит в нашей психике, в нашей душе. И через призму этих состояний они начинают воспроизводиться уже без сознательного внимания человеку, начинается то самое взаимодействие с внешним миром. Ну, достаточно логично при этой картине, что какие-то сюжеты начинают притягиваться и в событийном ряду у человека. Меня это потрясло до глубины души, потому что я это открывала не по книгам, я это открывала непосредственно, ну, на тот момент в исключительно танцевальном зале. Я пластическо-танцевальное на тот момент произведение создавала. И просто я себе поклялась, что я всегда буду искать светлый финал. Да? То есть я поняла, что это колоссально важно. В принципе, то же самое в большой степени будет происходить со зрителем. В большой степени, потому что театр, кино, искусство — это место, где я могу безопасно попереживать, да, где я могу оказаться открытым своими эмоциями, не оказываясь в реальном месте действия, которое мне сейчас показывают. И это очень, это великое достояние вообще того, что мы можем сделать, да, я сейчас как бы, ну, в таком больше психологическом аспекте это разбираю. И чем мощнее, чем талантливее сделана работа, тем серьезнее, глубже будет погружение зрителя. Да? И, собственно, тот посыл, который сквозной ниточкой пройдет через все произведение, та основная мысль, то основное послевкусие, которое останется, безусловно, зритель, чем больше он открыт, чем глубже он вник в происходящее на сцене, безусловно, он это понесет домой. Да? Он понесет это в свои контексты, взаимоотношения с близкими, в работу. И там, в случае каких-то очень трагических или страшных произведений искусства, скажем так. Хорошо, если это шлейф будет на сутки, а если это впечатлительный человек, это может оказать, ну, существенное влияние. Поэтому я считаю, что люди искусства — это люди, на которых так сложилось. Вот чем больше талант, тем больше степень этого влияния. Я очень голосую за то, чтобы это стало, ну, по-хорошему ответственным таким делом. Не просто вот я творческий человек, я могу себе позволить все, что угодно. А я понимаю, что, позволяя своему творческому импульсу выражаться наружу, я контактирую с другой человеческой структурой. Мы невероятные существа, мы очень глубокие и при этом мы очень хрупкие. И, конечно, я миссию искусства вижу в том, чтобы эту хрупкость в ее глубине поддержать и позволить ей найти проход к чему-то хорошему, что может еще человек для себя хотеть, что он может для себя открыть, соприкасаясь с творчеством и искусством. И по большому счету до сих пор в репетиционном зале одна из моих мощных задач — это делать это. Делать это с артистами постоянно, делать это со всей командой спектакля. Да, я, там, опыт последних лет я спектакли создаю. И транслировать это зрителю. И это такая, ну, может быть, больше педагогическая задача, да, но... Ну, хотя нет, здесь очень сложно отделить режиссуру от педагогики, это все-таки все одна история, очень важная. И через каждое мышечное движение, через каждый монолог, через каждую интонацию мы соприкасаемся с чем-то внутри себя. И я, конечно, очень, ну, как бы очень такой въедливый человек, что именно сейчас происходит, как бы, да, куда это ведет, куда на самом деле это приведет твою суть, твое существо, что из этого ты забираешь с собой. И когда это сходится, когда каждый артист имеет возможность диалога со своим нутром, открытого диалога с режиссером по поводу того, куда ему хотелось бы прийти, куда применить свой талант, чтобы он привел куда, получается шедевр. Да, последний спектакль, в котором я работала в качестве режиссера одного из двоих, у нас было двое режиссеров, это спектакль «Бездна». И мы даже не ожидали такого успеха, но мы были потрясающе внимательны именно к этим вещам, именно к этим вопросам. Вот.
Спектакль «Бездна» идет в театре «Орликиниада».
Да, спектакль «Бездна» в театре, где художественный руководитель Вадим Демчук. Мы несколько лет уже сотрудничаем, да, я в качестве хореографа, режиссера и педагога часто работаю с артистами. Этот спектакль вышел 7 июля 2021 года, и вот сейчас он идет на московских площадках.
Ну, и огромная мечта попасть туда, прямо вот загадала это себе. Валечка, еще маленькое уточнение. Да, точно. Правильно ли я поняла, что, допустим, если роль, да, которую играет актер, или какой-то финал, он, допустим, не радужный, да, здесь важно разделить, какое состояние я себе забираю в ресурс из этого, а с каким состоянием я себе позволяю не идентифицироваться и его не забирать.
Да, Марина, это важный вопрос не только в театре. Ты прям произнесла слово «идентифицироваться», которое тоже такая вот, ну, постоянный пунктирчик того, о чем я много размышляю и чему я учу людей. С каким состоянием я идентифицирую слово «я»? Это очень важно, да? Если мы говорим про театральную среду, ну, если вот хочется, интересно или очень нужно для чего-то погрузиться в пучину крайне драматической какой-нибудь роли или сюжета, то важна постоянная дополнительная работа с собой по поводу того, чтобы в этих состояниях как минимум не залипать дольше, чем это нужно для роли, для работы. Да? И здесь функция переключения будет играть очень большое значение. Да? То есть если говорить про меня как про педагога и про режиссера, я бы делала ритуал входа и выхода из роли, потому что не у всякого артиста это встроено, и ну, как человек, работающий в психотерапевтическом поле, я понимаю, что это травмоопасно, что здесь нужно как бы больше этому внимания, да, и то же самое, ну, допустим, иногда приходится там кому-нибудь побыть в роли сурового начальника, Да, это тоже определенное состояние. Иногда бывают ситуации в жизни, когда это нужно сделать, или когда нужно там, озвучить или принять какие-то непростые решения и набрать на это решимости. Очень важно понимать, как я потом переключусь, за счет чего я верну себе устойчивость, ресурс и контакт с тем, что на самом деле я хочу считать собой. Потому что исторически, если там, ребенку в детстве часто говорили, посмотри, какой ты поросенок, он состояние стыда может во взрослом возрасте считать собой. Но мы можем это поменять. Через синтаксис состояний мы можем слово «я» прикрепить рано или поздно к другому состоянию. Да? Например, к состоянию уверенности, к состоянию самоуважения. И в театре, и в жизни это одинаково большое значение имеет. Если этого не делать, пожалуйста, биографии людей, которые понаиграли с Гамлетом и потом спились, там, я не знаю, ушли в какое-то социальное дно, их очень много. Их очень много, и я думаю, что беда этих людей в том, чтобы вот такой поддержки они не получили вовремя, да, какого-то вот этого переключения.
Даже не говоря о театре, как часто мы свои профессии, приходя с работы, привносим это домой и продолжаем быть начальником, либо вот я очень часто логопед, я там напоюсь этих песенок с детишками, прихожу домой, и мне уже муж или сын, мама, перестань кричать, ты уже дома, а я там, ты уже не логопед. И мы это переносим, и мы не умеем переключаться совершенно правильно.
Вот научиться это делать очень здорово. Через микроритуалы, через маленькие какие-нибудь истории, да, то, что вот мы делали растирку, есть еще такая вариация, тоже расскажу ее, используйте, пожалуйста. Можно это сделать как сброс, как будто я вот себя все лишнее понимаю. И за счет того, что я буду в этот момент взаимодействовать с физическим телом, я получу тоже доступ, потому что мое состояние изменится. Да? Я вообще за то, чтобы люди собирали для себя маленькие техники, маленькие ритуалы, собирали их в свою, как это, кто-то у меня из клиентов так говорил, я говорю, в свою корзину положил еще вот это из инструментов.
Ну, давайте. Блукошка. Блукошка возможности.
Конечно, да. Вот когда есть вот эта вот блукошка, в котором я знаю, я для себя по сей день держу это списками, чтобы мои глаза могли быстро найти, что у меня есть в доступе. Например, у меня там есть практика вот растирки головы или растирки всего тела, а есть она в варианте сброса. Для чего это нужно? Когда я уже влетел в какое-то деструктивное состояние, мозгу трудно из него выползать и вспоминать, о чем у меня там есть. Когда я могу взять бумажку и на ней просто глазами увидеть, моментально мое внимание сфокусируется на том, что сейчас, скорее всего, наиболее ресурсно. Да? И вот такие вот списки маленьких и больших ресурсов, и это прям вот домашнее задание. Вот у меня люди, которые там, например, в индивидуальной работе со мной находятся, на каком-то этапе обязательно получают такое домашнее задание. И я хочу его вам тоже презентовать. Да? Сядьте и составьте список собственных больших и маленьких ресурсных действий или ресурсных событий. Есть очень важное правило. Должно быть три категории. То, что не занимает времени и усилий совсем. Например, поставить любимый трек, растереть мочки ушей или голову, зажечь свечку. Я маленькие примеры привожу. Да? То есть это требует там, ну, не больше 2 минут времени, совсем никакого усилия. Не знаю, там, посмотреть в окно, 5 минут полюбоваться видом.
Вот. Маслице взять любимое.
Да, да, понюхать любимое масло. И вот чем больше будут таких вариантов, тем лучше. Но как минимум 3. Вот. 3 – это прям минимум. Дальше должно быть то, что может занимать 15-20 минут. Вот здесь может быть ванная с каким-нибудь тоже аромамаслом или солью. Здесь могут быть какие-нибудь прослушивания медитации, например, или какая-нибудь небольшая зарядка телесная. Все что угодно, но вот здесь вот критерий – это 15-20 минут. Потому что когда у меня есть такой список, как минимум из 3 пунктов, а лучше больше – если у меня есть вот такой небольшой перерывчик, и я вдруг глазами этот список найду, то, скорее всего, мое внимание не сделает привычное единственное действие во всех мыслимых и немыслимых перерывах. От чего это может делать? Это то, что у него вариативности нет. Ему сложно, ему лениво из какого-то уставшего или нересурсного состояния еще думать, искать, что можно сделать. А если списочек есть, то быстренько можно...
Знаешь, очень ценно, прямо беру себе.
Да, конечно, конечно, чем больше. И следующая категория — это то, что уже требует ну, какого-то большого времени. Большое, в моем представлении, начинается от часа полутора. Вот тут может быть спа-процедура, массаж, там какая-нибудь прогулка на 3-4 квартала, кто живет в каких-то природных местах, дойти до родника, до моря, там, да, не знаю, до любимого скверика, если вы в каком-то большом городе живете, да, и побыть там какое-то время. Ну и совсем большие истории из серии там съездить в отпуск. Что нам еще может быть, путешествие, там купить шубу, платье, еще что-то такое. Ну, то есть это то, что уже требует затрат, планирования времени, но иногда бывает так, что мы можем назначить себе такой ресурс, запланировать его, и у нас появляется нечто в будущем, что дает энергию сейчас. И это очень важно, да, то есть когда у нас в будущем есть такие события, которые сейчас мне дают энергию, на то, чтобы продолжать действие. То есть, например, когда у меня запланирована поездка на море через месяц, у меня море будет через месяц, нормально мне сегодня пойти там и что-то такое поделать, да? А если я не знаю, когда вообще в этой жизни у меня ближайшее ресурсирующее действие, то может оказаться очень сложно, да?
Поэтому вот,
вроде бы простое домашнее задание. Ну, здорово, поставить себе приятную музыку, налить себе вкусный чаек, уделить этому минут 30-40, прям вот повспоминать, а что такого классного я люблю делать, или что я давно не делала. Вот было здорово, когда мы с друзьями там собирались, песни пели на гитаре, например. Ё-моё, мы уже полгода этого не делали. Или что-то такое. Прям составьте себе этот список. Чем больше там будет пунктов, тем больше у вас будет вариативность, когда вы попадете в какую-то ситуацию, которая вам текущая не очень нравится. Вы сможете быстро из этой книги маленьких и больших ресурсов выбрать то, что сейчас окажется поддержкой. Отличный способ. Проверенный.
Потрясающее задание, да. Прямо забираю, да, сделаю сегодня. Дорогие слушатели, мы можем говорить очень долго, потому что у Вари такой арсенал всяких заданий, и мы еще даже не поговорили про значение музыки и голоса. Это мы прямо отдельно сделаем, про ритуал, может быть, сказок и звучания, и шаманских практик. Мы не поговорили...
Ну, что я в зале не назвала-то, Марин?
Да, шаманские практики.
Традиции, да?
Да. Ну вот, я про это вспомнила. И поэтому, пожалуйста, комментируйте, нам будет очень-очень важно, потому что мы действительно планируем вот сделать еще какие-то серии про совершенно другое. И мне кажется, сегодня настолько ценно было вот это вот искусство маленьких шагов, и мне кажется, что Варя донесла их ценность не как просто что-то, что рекомендуют все, а вот показав это своим опытом и показав прямо наглядно, как это работает. Поэтому забирайте, комментируйте, пожалуйста, и мы еще встретимся. Варечка, я тебя отпускаю в твой день. Есть ли что-то, что хотелось сегодня еще добавить или, может быть, пожелать нашим зрителям, чтобы они не так сильно скучали без тебя этот месяц или сколько мы там решим, насколько расстаться?
Наверное, хочется и почаще. Мне тоже очень нравится говорить о вещах, которые для меня такое большое значение имеют. Это действительно моя миссия. Мне хочется просыпаться в мире, где людей с счастливой повседневностью становится больше. Я когда эту миссию нашла, я помню, на одном из обучений я прям рыдала, что если это когда-нибудь станет возможно. Мне, наверное, ну, мне очень хочется пожелать, чтобы вы сделали вот этот вот список, чтобы вы увидели, что на самом деле, оказывается, у вас есть эти инструменты, вывели их обратно в сознание. Мне очень хочется пожелать вам замечать и текущее состояние, и микроизменения, да, помните про вот эту вот историю. Мне было бы очень ценно, на самом деле, услышать какой-то отклик, ну, может быть, в текстовом виде, какие темы вообще интересны, что актуально, да, как бы что сейчас составляет, может быть, вашу повседневность, куда хотелось бы прийти, потому что из огромного моего там 20-летнего опыта работы с людьми можно настолько в разные темы ходить, что было бы здорово, наверное, спросить у вас. если это вам откликнулось, да, если вам понравилась эта запись. И что еще? Про само искусство маленьких шагов, может быть, тоже это будет ценно. У меня есть идея сделать записи тех практик, которые я для себя использую, как повседневные, да, будет такой мини-курс, я сейчас в процессе его сбора.
Про эмоциональную гигиену.
Да, да. Это те самые небольшие шаги, каждый из которых либо каждый день, либо время от времени я использую для себя уже очень много лет. Это то, что я в обязательном порядке, вот тоже как домашнее задание многим, кто со мной в индивидуальной работе находится, раздаю то, что мы зачастую на тренингах используем. Просто мне захотелось это вот куда-то сделать более доступным, более широким. Если к этому есть интерес, то тоже напишите, мы с Мариной это уже ждем. Вот, что еще? Все, наверное, у меня очень теплое какое-то впечатление, очень много благодарности, Марине, за этот разговор.
Спасибо. Забираем это солнце на свой континент, и у меня здесь оно сияет, и идет весна, и весну остановить нельзя. Поэтому давайте себе делать эту весну в душе и набирать вот эти ресурсы, и главное не обесценивать. Мне кажется, это настолько важно, назначить себе ресурс, назначить и потом себя похвалить, вот осознанно это все делать, да, потому что мы бежим по этой жизни, бежим. Давайте дышать, смотреть на небо, любоваться, как сейчас будут выпускать деревья эти клейкие листочки, это жизнь, вылезать, цветочки будут из-под земли выбиваться. Давайте прорастать весною. Я тебя обнимаю, отпускаю тебя в свой день, а я побежала на свой океан. У меня есть те самые 20 минут, которые я себе выделила. И всего доброго, до новых встреч.
До новых встреч.
Пока-пока.